С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Десятого октября в России единый день голосования. Химкинские экологи считают, что их конфликт с властями по поводу проекта строительства новой трассы Москва-Санкт-Петербург не исчерпан до сих пор. Владимир Ресин встретился с активистами Московской общественной организации «Архнадзор». Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе программы. Накануне единого дня голосования, 10 октября, политики и аналитики подводят предварительные итоги избирательных кампаний в регионах. По общему мнению, их характерной чертой стало усиление давления на оппозиционные партии и независимых кандидатов. При этом властями активно использовался так называемый административный ресурс. Еще одной особенностью осенних выборов стало жесткое соперничество «Единой и справедливой России». Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
По словам спикера Совета Федерации, лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, если мартовские региональные выборы этого года показали явное ослабление административного ресурса со стороны «Единой России», осенью этого года все вернулось на круги своя, говорит Сергей Миронов. С лидером «Справедливой России» солидарно исполнительный директор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова.
Тенденция действительно явно выраженная возвращение к октябрю прошлого года. Кроме того, что не зарегистрировано по спискам партии «Правое дело» законодательное собрание, в выборах муниципального уровня ситуация значительно хуже. Не зарегистрированы списки партии «Патриотов России» в двух регионах. И самое главное, очень сильное давление идет не просто на независимых кандидатов, которых не допустили до регистрации по подписям, но и идет давление на кандидатов партийных списков, которые фактически являются проходными фигурами.
Президент Центра политической аналитики Михаил Тульский не видит особой разницы между мартом и октябрем.
Я бы, конечно, не согласился, что мартовские выборы проходили в какой-то свободной атмосфере, и что там была какая-то свободная конкуренция. В нескольких регионах, особенно Урала, Сибири, Кремль просто немножко проглядел ситуацию. Плюс назначили нового, довольно слабого губернатора во главе Свердловской области, который не смог взять под контроль всю Россельскую административную вертикаль, просто не смог из-за этого обеспечить нужный результат. Я в данном случае даже не говорю о фальсификациях, а просто об обеспечении результата путем массированной обработки со стороны СМИ, путем массированной агитации со стороны всех муниципальных служащих, дворников и так далее. Ну, то есть обычный такой вот обычного действия административного ресурса. Поэтому у него получился маленький результат. В Курганской области там, собственно, Богомолова только что переназначили, поэтому у него тоже не было мотивов сильно стараться. Поэтому тут нельзя говорить, что в марте были какие-то свободные выборы. В марте просто на некоторых регионах, как в Воронежской области, фальсифицировали по полной программе и даже больше, чем в 2007 году. А в некоторых регионах просто немножко ситуацию прошляпили, что называется. Сейчас такое ощущение, что Цурков старается, чтобы во всех регионах фальсифицировали побольше, во всех регионах пытались дотянуть до 60%.
Михаил Тульский при этом считает, что октябрьские региональные выборы будут для «Единой России» более успешными, чем мартовские.
Результат выше, чем был на прошлых выборах, или большинство мест, скорее всего, будет обеспечено. Психологически как-то получается в России, что на выборах, как правило, в марте оппозиция показывает результаты получше, чем на выборах в октябре. Отчасти, может быть, это объясняется тем, что на выборах в октябре с каждым днем все холоднее, и избиратель, независимый от административного ресурса, идет на избирательные участки менее активно. И, соответственно, доля тех избирателей, которых принудительно с помощью административного ресурса из-под палки выгнали на избирательные участки, больше. Еще многое зависит от регионов. Те регионы, в которых сейчас будут выборы, они в основном, если по ним смотреть, допустим, данные еще ноября прошлого года, когда фонд общественного мнения проводил такой георейтинг, тогда как раз вот эти регионы, в которых сейчас выборы, показывали почти все более высокую популярность «Единой России».
Несмотря на благоприятные прогнозы, единороссы явно нервничают. Об этом, например, свидетельствует недавнее выступление в Государственной Думе депутата Татьяны Вороновой, которая курирует в партийном штабе региональные избирательные кампании.
Мы видим тенденцию оппозиции скрыть собственные организационные промахи, кадровую слабость и отсутствие здравых идей за пеленой шумных скандалов и политических шоу. Ярче всего проявили себя коммунисты, которые, как всегда, объяснили малочисленность своих кандидатов тем, что их запугивают при выдвижении. Ошибки юристов списали на придирки избирательных комиссий и судов, формируя образ, страдающий от власти оппозиции. Пытаются не отстать «Справедливая Россия». На днях Николай Левичев заявил, что партия проводит политический эксперимент в Новосибирской области. Последние недели на область хлынули волны беззакония, черного пиара, многомиллионных тиражей незаконной агитации, привлечение агитации несовершеннолетних, проведение незаконных акций. Это еще не конец кампании. Сибиряки устали и раздражены.
Оппоненты единороссов в долгу не остаются. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов дает такую характеристику партии власти.
Мы принципиальная оппозиция именно «Единой России». Нас не устраивает «Единой России» все, начиная от ее желания быть монополистом и окончая стремлением исполнить все, что скажет высшее руководство страны. Чего изволите? Сегодня все бюрократы России, они все в этой партии. Очень простой принцип. Кто не с нами, тот против нас. Они же на полном серьезе обвиняют нашу партию, что мы вообще, так сказать, там, чуть ли не хотим переворот какой-то совершить, вообще какие-то негодяйские негодяи, просто потому, что у нас иная точка зрения. Это по определению партия, в которой ходят все очень богатые люди России и чиновники, она по определению такой монстр, монополист.
Нынешнее жесткое противостояние «Единой России» и эсеров имеет и свои причины, и свою логику. Изначально в Кремле не было единого мнения по поводу необходимости существования партии, которую окрестили «левой ногой власти», отмечает политолог Михаил Тульский.
Сурков с самого начала крайне отрицательно реагировал на создание «Справедливой России», поэтому она, по сути, «Справедливая Россия» все эти годы второй ногой и не была никакой. Наоборот, власть всячески демонстрировала, что у нее одна единственная нога, и никакой второй ноги нет и не будет. Неудивительно, что «Единая Россия» в отношении «Справедливой» применяет самые грязные технологии. Цель в том, чтобы у «Единой России» на поле, скажем, умеренно лояльном к власти не было никаких конкурентов. Ну и, соответственно, ничего удивительного нет и в том, что «Справедливая Россия» в отношении «Единой» не соблюдает, может быть, каких-то рамок приличия, сколько же можно их соблюдать. «Справедливая Россия» уже первые 2-3 года старалась проявлять всяческую лояльность. Глава «Справедливой России» Миронов даже заявлял о поддержке там третьего срока Путина. Уж куда больше лояльность. Все же не стоит преувеличивать шансы «Справедливой России» на этих выборах. На мой взгляд, все-таки в большинстве регионов второй будет КПРФ, как и в прошлый раз.
Прогнозирует президент Центра политической аналитики Михаил Тульский. Вполне возможно, что вскоре нюансы весеннего или осеннего настроения избирателей потеряют смысл. «Единая Россия» выступила с предложением совместить региональные выборы с выборами в Государственную Думу и провести единый день голосования в декабре 2011 года. Эксперты сходятся во мнении, что подобное совмещение региональных и местных выборов с федеральными невыгодно именно для оппозиционных партий и кандидатов. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему сотруднику МВД Сергею Хаджикурбанову вновь предъявлено обвинение в организации убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Ранее он был оправдан судом присяжных. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что в издании не верит, что Хаджикурбанов был организатором преступления. Лауреат Нобелевской премии мира за 2010 год объявлен китайский диссидент Лю Сяобо. В прошлом декабре суд в Пекине приговорил 54-летнего Сяобо, призывавшего к политическим реформам, свободе слова и собраний в Китае, к 11 годам тюрьмы. Партия «Единая Россия» провела первые консультации по кандидатуре на пост мэра Москвы с представителем президента России, замруководителя президентской администрации Владиславом Сурковым. В Петербурге 9-й день продолжается голодовка обманутых дольщиков. За первую неделю акции были госпитализированы 2 человека. В Белоруссии председатель либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич снял свою кандидатуру с участия в выборах президента республики 19 декабря. В Афганистане при взрыве в мечети убит губернатор северной провинции Кундуз Мухаммад Амар и еще не менее 14 человек. Будапешт заявил об отсутствии угрозы экологической катастрофы в связи с попаданием в Дунай токсичных отходов. И вновь напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода», блогами наших авторов, текстами программ, репортажами корреспондентов, нашими эксклюзивными интервью и многим-многим другим, вы всегда можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете. Адрес www.svobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы». Европейский Союз ждет разъяснений от французских властей в связи с действиями Парижа по экстрадиции на родину болгарских и румынских цыган минувшим летом. Если эти объяснения не удовлетворят европейское правительство, то ЕС оставляет за собой право обратиться в суд с целью оказать на Францию воздействие и настоять на исполнение европейских законов о свободе передвижения. О перипетиях вокруг этой ситуации рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Виктор Анучко.
Все началось с трагического инцидента 18 июля в маленьком французском городке Сент-Эньян. Цыганский парень, совершивший преступление, пытался уйти от преследования полиции и прорваться на автомобиле через устроенные полицейскими на дороге заграждения. При этом он был застрелен. В ответ мужчины из его табора устроили погром в Сент-Эньяне, напали на здание жандармерии с камнями и железными прутьями, побили автомашины. Все это, разумеется, изрядно напугало местное население. 28 июля президент Николя Саркози провел совещание членов правительства о ситуации во Франции с этническими группами, ведущими кочевой образ жизни. В итоге появился циркуляр от 5 августа, предписывающий ликвидацию 300 незаконных поселений с оговоркой «преимущественно цыганских». И хотя в Париже документ срочно изменили, убрав эту оговорку, она не осталась незамеченной. Тем более, что начались экстрадиции цыган, а такие действия европейское общество всегда воспринимает очень болезненно. Парламент громко возмутился, Еврокомиссия потребовала объяснений. Французские власти стояли на своем. Член Еврокомиссии по правовым вопросам Вивиан Рединг выступила с резкими обвинениями действий Франции. Цыганский вопрос оказался чуть ли не главным на саммите Евросоюза 16 сентября, хотя и не входил в повестку дня. И Саркози, отвергнув оскорбительные, по его оценке, выражения Рединг, заявил после саммита.
Французское правительство приняло решение действовать с целью уважения общественного порядка и для гарантии общественной безопасности на территории Французской Республики. Это не право французского правительства, это его долг. Франция действовала и дальше будет действовать при строгом уважении европейских законов.
Он утверждал, что в действиях французских властей нет никакого этнического акцента. Незаконные поселения, тем более бидонвилли, будут уничтожаться, кто бы их ни сооружал. Но Еврокомиссия под давлением Европарламента и общественности уже не могла отступать. 29 сентября после затяжного обсуждения комиссия выпустила развернутое постановление, которое ее официальный представитель Пиа Хансен зачитала журналистам.
На данной стадии Европейская комиссия считает, что Франция не применила директиву о свободном передвижении к национальному законодательству таким образом, чтобы сделать это право полностью прозрачным и эффективным. Следуя из этого, комиссия решила направить официальное уведомление Франции с просьбой полного применения директивы, если только проект соответствующих мер, а также точный график его реализации не будут представлены до 15 октября 2010 года.
Такое уведомление предшествует началу судебной процедуры в Европейском суде. Что следует за этим, мне разъяснил пресс-секретарь Еврокомиссара Вивиан Рединг Мэтью Ньюман.
Официальное уведомление, как первая фаза, вступит в действие в конце октября, так как Еврокомиссия собирается раз в месяц по вопросам нарушения законодательства ЕС. После уведомления у государства-члена Евросоюза есть 2 месяца на ответ. Если Франция не представит исчерпывающих объяснений, отвечающих на все наши вопросы о полном применении европейского законодательства во французском праве, мы переходим ко второй фазе. Она называется «обоснованное мнение». Это наш юридический анализ развития ситуации. На ответ дается еще 2 месяца. Если и в этом случае он не удовлетворит Еврокомиссию, начинается третья фаза – обращение в Европейский суд в Люксембурге. И этот суд решает, нарушено или нет европейское законодательство. Хочу подчеркнуть, цель Еврокомиссии – не наказать государство ЕС, а добиться соблюдения европейских законов. К крайне мало случаев применения штрафов. И такие санкции вступают в самом конце очень долгой процедуры. Сначала суд выносит вердикт, затем комиссия анализирует, выполняется или нет это постановление. И если оно не соблюдается, может последовать обращение в суд о наложении штрафа.
В заключение Мэтью Ньюман попросил меня не задавать вопрос о размерах штрафа. «Это определяет только суд», — сказал он, — «и я не смогу вам ответить точно». Европейский суд был создан на основании Парижского договора в 1952 году. Его штаб-квартира находится в Люксембурге. Главной целью суда является обеспечение единой для ЕС интерпретации законодательства Европейского Союза. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к российским новостям. Конфликт экологов с властями по поводу проекта строительства новой трассы Москва-Санкт-Петербург не исчерпан до сих пор, считает лидер движения Евгения Чирикова, с которой сегодня утром беседовала моя коллега Евгения Назарец.
Защитники Химкинского леса сделали открытое обращение к господину Велихову, это секретарь общественной палаты. А мы в своем обращении сетуем на то, что, к сожалению, процедура приема принятия решения по Химкинскому лесу и по проблеме прокладки трассы Москва-Санкт-Петербург абсолютно непрозрачна. И вот те общественные слушания, которые были 16 числа, они, по сути, закончились с непонятным результатом. У нас не было возможности высказать свою позицию. На самом деле мы не сказали очень важного. Дело в том, что у нас есть письмо из аппарата президента, где говорится, что Химкинский лес относится к защитным лесам. А защитные леса, несмотря ни на то, что они растут даже на категории земель, принадлежащих земле к транспортам, их нельзя вырубать. Также у нас есть целый перечень юридических недочетов, нестыковок, нарушений, которые есть по этому проекту. У нас тоже не было просто даже возможности это высказать и донести. Ну и вообще на сегодняшний день совершенно непонятно, каким образом будет приниматься решение, потому что президент поручил общественной палате разобраться в этом вопросе, как будет происходить процедура разбора, никому не понятно. В связи с этим мы просим, чтобы продолжилось общественное обсуждение 5 числа. У нас будет народный исход на улице Библиотечная. Дело в том, что мы просили на этом месте митинг, но, к сожалению, нам в митинге администрация городского округа Химок отказала. И поэтому мы вынуждены просто собирать людей для того, чтобы провести обсуждение текущей ситуации. Левый берег был выбран не случайно. Это место, где трасса идет в 80 метрах от окон, разрубая ту маленькую лесополосу, которая сейчас жители микрорайона Левобережной отделяет от гигантской свалки. Семиэтажный дом, который является просто бичом данного микрорайона. И на сегодняшний день жители микрорайона Левобережья буквально зажаты вот между этой свалкой. Им собираются рядом со свалкой построить еще дорогу, а с другой стороны у них вековая дубрава еще мамонтовских времен, которая сейчас, в настоящий момент, администрация городского округа Химки обнесла забором для дальнейшей застройки высотными зданиями. Вот в такой обстановке нам приходится работать, то есть у нас нет возможности на сегодняшний день как-то цивилизованным образом продолжить общественное обсуждение. Мы вынуждены опять выходить на улицу, и при этом нам даже не санкционируют этого митинга, несмотря на то, что в заявке мы указывали, что мы хотели бы продолжить общественное обсуждение в свете того, что президент просил у тебя общественное обсуждение проводить.
В эфире «Радио Свобода» была лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Защитники Химкинского леса в ближайшее воскресенье проведут сход жителей города, чтобы вновь напомнить властям, что вопрос о строительстве дороги через Химкинский лес не закрыт. Продолжаем программу «Время свободы» и разговор о различных проблемах Москвы и Подмосковья. Сегодня в Москве представители движения «Архнадзор» встретились с временно исполняющим обязанности мэра города Владимиром Ресиным. На встрече обсуждался новый порядок взаимодействия общественности, ратующей за сохранение исторического облика столицы и городских властей. Тему продолжит Елена Поляковская.
Уже сам факт сегодняшней встречи представители движения «Архнадзор» назвали важным шагом навстречу друг другу, общественности и городских властей. Координатор Архнадзора Наталья Самовер считает, что о серьезности намерений сторон говорит участие в разговоре людей, от которых зависит сохранение культурного наследия в Москве.
Впервые городская власть проявила политическую волю к тому, чтобы начать равноправный и серьезный диалог с структурами гражданского общества. На эту встречу были приглашены первые лица, не только исполняющие обязанности мэра города, но присутствовал глава Росохранкультуры Александр Кибовский, глава Москомнаследия Валерий Шевчук, глава Москомархитектуры Кузьмин, глава Всероссийского общества охраны памятников ВАПИК Галина Маланичева, присутствовал глава Союза архитекторов России Андрей Боков. В качестве представителя Мосгордумы присутствовал глава профильной комиссии Михаил Москвин-Тарханов. Уже названных мной людей достаточно для того, чтобы понять уровень встречи. И я бы сказала, что вот сегодня был сделан очень большой шаг к оздоровлению ситуации вокруг культурного наследия в Москве. Появился шанс, что из ситуации конфронтации мы переходим в ситуацию рабочего диалога. Это очень важно. Мы обсудили все самые острые первоочередные проблемы, о которых мы говорили в последнее время. Ни одна из этих проблем не была решена на этом заседании. И, в общем, не следовало этого ожидать, потому что все эти проблемы достаточно сложны.
По словам Натальи Самовер, весьма важными являются договоренности о гласности и прозрачности принятия решений, которые касаются сохранения объектов культурного наследия в Москве. Наталья Самовер считает, что сделан важный шаг к тому, чтобы органы власти учитывали мнение общественности в вопросе сохранения исторического облика Москвы.
Раз в квартал мэр Москвы будет встречаться с представителями гражданского общества для обсуждения вопросов, связанных с сохранением культурного наследия в Москве. Кроме того, мы получили предложение войти в так называемую несносную комиссию, которая принимает решение по сохранению объектов исторической городской среды, сносить или не сносить эти здания. Еще очень важно то, что Владимир Ресин поддержал нашу инициативу о том, чтобы сделать процесс принятия решений, связанных с сохранением объектов культурного наследия, более гласным и прозрачным. По словам Валерия Андреевича Шевчука, главы Москомнаследия, тексты экспертиз, на основании которых часто принимаются решения о сносе исторических зданий, будут публиковаться. Будут публиковаться протоколы соответствующих заседаний. Это чрезвычайно важно. Уже одно это позволит добиться того, что многие проблемы болезненные просто не будут возникать. Какие-то вандальные проекты не смогут реализоваться, потому что невозможно будет в условиях гласности и прозрачности протаскивать заказные экспертизы. Мы делаем значительный шаг к тому, чтобы создать работоспособный механизм, который позволяет органам власти учитывать мнение общественности и совместно с общественностью работать на главную цель. А главной целью в Москве является не благо инвесторов, а общественное благо. В нашем случае это сохранение культурного наследия, которое в соответствии с законодательством является достоянием народа Российской Федерации. Заботиться об этом – это первейший долг городского руководства.
Представителям Архнадзора уже удалось привлечь внимание властей к ситуации вокруг Хитровской площади. По итогам сегодняшнего совещания Владимир Ресин также дал поручение разобраться и с другими объектами, вызывавшими в обществе споры. Координатор Архнадзора Наталья Самовер надеется, что после назначения нового московского мэра договоренности останутся в силе.
Я думаю, что гарантией этого является чувство ответственности нового мэра, поскольку тот факт, что мы сегодня были приняты Владимиром Ильичем, свидетельство не, так сказать, волюнтаристического решения Владимира Ильича, а свидетельство того, что эта тема в общественном сознании перезрела. Это не может не ощущать любая городская администрация, будь она старая или будь она новая. Поэтому я надеюсь, что новый мэр не откажется от соблюдения тех принципиальных рамочных договоренностей, которые мы достигли сегодня.
И представители Архнадзора, и представители городских властей остались довольны результатами сегодняшней встречи и надеются, что в дальнейшем взаимопонимание сохранится. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему сотруднику МВД Сергею Хаджикурбанову вновь предъявлено обвинение в организации убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Ранее он был оправдан судом присяжных. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что в издании не верят, что Хаджикурбанов был организатором преступления. Лауреатом Нобелевской премии мира за 2010 год объявлен китайский диссидент Лю Сяобо. В прошлом декабре суд в Пекине приговорил Сяобо, призывавшего к политическим реформам, свободе слова и собраний в Китае, к 11 годам тюрьмы за антигосударственную деятельность. Московский областной суд отменил продление ареста активиста движения «Антифа» Максиму Солопову, обвиняемому в нападении на администрацию города Химки в июле этого года. В Белоруссии председатель либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич снял свою кандидатуру с участия в выборах президента республики 19 декабря. В Афганистане при взрыве в мечети убит губернатор северной провинции Кундуз Мухаммад Амар и еще не менее 14 человек. Исламабад намерен расследовать сообщения об издевательствах пакистанских солдат над задержанными боевиками. Об этом заявил главнокомандующий пакистанской армии в связи с появившимися в интернете видеозаписями. Венгрия сообщила об отсутствии угрозы экологической катастрофы в связи с попаданием в Дунай токсичных отходов. Израиль подписал контракт с США на покупку около 20 новейших истребителей F-35. Сумма сделки около 3 миллиардов долларов. Соглашение заключено после многолетних переговоров о цене поставок и доле израильского участия в производстве этих самолетов. Продолжим программу. Итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии сейчас автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Александр. Открою сегодня с новостей о расследовании убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Все, кто следит за расследованием этого дела, считают, что особых новостей, собственно говоря, и нет. Однако, все-таки мне эта тема представляется очень важной, поэтому открою программу именно с нее. Накануне единого дня голосования в России о политической ситуации в стране накануне этого, в общем, формально важного дня я беседовал с экспертом Международного института гуманитарно-политических исследований Александром Кыневым. Давайте послушаем фрагмент записи. А вы знаете, Александр, я готовился к нашему интервью по материалам российской газеты и обнаружил, что просто торжество демократии в России. Почти в 80 субъектах состоятся около 8 тысяч голосований, на должности претендует 105 тысяч кандидатов, и такого не было никогда.
Ситуация, в общем, мягко выражаясь, далеко не благополучная, потому что выборы сопровождались, с одной стороны, массовыми предвыборными зачистками, на первом этапе в основном среди самовыдвиженцев, большинство из которых по многим регионам получило отказ. То есть есть территории, где прошла регистрация нормально, но есть, где отказали почти всем независимым кандидатам. Частично на первом этапе под раздачу попали даже представители парламентских партий. Уже в ходе самой активной фазы кампании после 11 сентября пошли отмены и даже зарегистрированных партийных кандидатов. То есть территории, где просто вот началась настоящая травля.
По сравнению с единым днем голосования весенним, когда партия власти, несмотря на контроль политический за ситуацией административной в стране, все-таки кое-где там были какие-то сюрпризы не очень приятные для «Единой России». Сделаны выводы?
Пор на негативные кампании против оппозиции не помогает. То есть ситуация такова, что любой отход от инерционного сценария, от статус-кво, работает против «Единой России». Избиратель в целом достаточно недоволен, есть рост протестных настроений, есть социальная тревожность. И фактически вся вот думающая часть общества, она, конечно, критически относится к доминирующей партии. Ее избиратель, как показывает, в общем, электоральная география последних лет, это периферия, это удаленные глухие районы, категории социально зависимые, это бюджетники, пенсионеры. А чем избиратель моложе, чем он более городской, более образованный, тем он более критически относится к происходящему. Понятно, электоральная стратегия «Единой России».
Александр Кынев, российский политолог, о перспективах единого дня голосования. Среди других тем, Александр, рассказ о новом лауреате Нобелевской премии мира, о встрече исполняющего обязанности мэра Москвы Владимира Аресина с представителями общественной организации «Архнадзор» и проблеме цыган Европы. Таковы главные темы выпуска. Эфир, как обычно, в 20.07.
Спасибо, Андрей. Я напоминаю, что готовит и ведет программу Андрей Шары. Мы продолжаем наш выпуск «Времени свободы». Еще одна новость. В Томске 12-летний школьник получил тяжкие телесные повреждения и находится в коме в результате избиения, в котором участвовал милиционер. Рассказывает наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Согласно материалам проверки, на Большой перемене школьники баловались. Шестиклассника Сашу толкнули, и он нечаянно налетел на свою одноклассницу Катю. Девочка ударилась и пожаловалась учителям. Сашу вызвали к директору, где, по словам директора 46-й школы Натальи Некрасовой, конфликт между детьми был улажен. Саша извинился. сдался.
Просто нечаянно мальчик толкнул. Мне об этом сказали. Я сразу же на перемене подошла. Конечно, порог попала. Саша вообще расстроился, сказал, что он больше так не будет себя вести. У него и слезы на глазах появились. Ну, все-таки ученик 6 класса. И в кабинет директору очень редко кто сюда заходит. Это наказание серьезное в школе. Я даже не подумала, что конфликт может продолжаться дальше. Потому что вся школа слышала, что я была возмущена его поведением. Школа маленькая, а у меня голос громкий. И вся школа слышала, что ребенок был наказан. И вот я считаю, за то, что случилось, этого было вполне достаточно.
Позже стало известно, что после уроков к школе приехала старшая сестра Кати со своим другом, сотрудником патрульно-постовой службы. Они посадили обидчика сестры в машину и выехали с ним в район томского поселка Заварзино, где 12-летнего Сашу жестоко избили, говорит Эдуард Симкин, заместитель начальника УВД по Томской области.
Характер повреждений указывает на тот факт, что, судя по всему, не просто были повреждения, а наносился удар по голове предметом, каким предметом, пока это нам пока неизвестно. Ну, судя по всему, наверное, это была палка. И когда это все происходило, там участвовал, ну, то есть непосредственно находился наш сотрудник милиции, сотрудник постовой службы. Данным сотрудникам был написан рапорт на увольнение. Начальником управления данный рапорт не удовлетворен.
Сашу доставили в 4-ю детскую больницу по скорой помощи. Буквально через 30 минут ребенка прооперировали. Врачам сказали, что мальчик попал в аварию. Послеоперационный диагноз Саши – закрытая черепно-мозговая травма, перелом височно-теменной кости, гематома и ушиб мозга тяжелой степени. Мальчик до сих пор в реанимации, в состоянии комы. Непосредственное руководство милиционера, участвовавшего в избиении ребенка, отстранено от исполнения служебных обязанностей. Сотрудник милиции, подозреваемый в избиении школьника, в органах внутренних дел, работает в всего 2 года. По словам руководства УВД, у милиционера были только положительные характеристики и ни одного взыскания. Следственный комитет прокуратуры Российской Федерации по Томской области возбудил по данному факту уголовное дело. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете «Время свободы». Подходит к концу предвыборная кампания в Киргизии, где весной этого года был смещен президент Курманбек Бакиев, и власть в стране временно перешла к Розе Атумбаеву и ее сторонникам. В воскресенье, 10 октября, в республике пройдут парламентские выборы. В них будут участвовать 29 партий. Подробности о ситуации в предвыборной Киргизии узнавал корреспондент «Свободы» Павел Куравский.
На 120 мест в новом составе парламента Киргизии претендуют 29 политических партий. Для попадания в парламент им необходимо преодолеть 5-процентный барьер и набрать не менее 0,5% голосов от количества зарегистрированных избирателей в каждой из 7 областей страны, а также в городах Бишкек и Ош. По прогнозам экспертов, реально сделать это смогут не более 7 партий. Мы связались с нашим коллегой в Киргизии, журналистом Кириллом Степанюком. Кирилл, какова сейчас обстановка в республике?
Достаточно много появилось компрометирующих материалов, в том числе на лидеров провластных партий. Накануне в Бишкеке несколько десятков человек, это родственники погибших во время революционных событий в Бишкеке, разгромили в Бишкеке офис одной из партий оппозиционных, костяк которых составляют бывшие министры и приближенные Курманбека Бакиева. Появились также компрометирующие материалы на других лидеров партий. Борьба проходит с ярко выраженными грязными технологиями.
Накануне оппозиционные партии Арнамыс, Атажурт, Республика и Жишасын Кыргызстан обвинили власти и, в частности, социал-демократическую партию, резко теряющую голоса избирателей, в намерении перенести голосование на февраль следующего года. Кирилл, насколько оправданы опасения оппозиции?
Появилась такая информация о том, что одна из партии власти, рейтинг которой начал резко падать, попытается сорвать парламентские выборы. Каким образом? Здесь выдвинуты две версии. Во-первых, это организация беспорядков, которые, в нынешней ситуации вполне возможны. И если страна будет погружена в хаос, тогда, естественно, речь ни о каких выборах идти не может. Но еще и говорят о технических таких моментах, заложенных в Конституцию, о том, почему выборы могут не состояться или быть признаны недействительными. Это так называемый региональный барьер. Любая партия, даже если лидер гонки в одном из регионов не преодолевает 0,5%, она автоматически лишается всех голосов и устраняется от участия в выборах. И вот, используя административный ресурс, вот эти вот небольшие ловушки могут быть расставлены против нескольких партий. И таким образом тоже может получиться так, что выборы просто не состоятся.
Какие нарушения выявляют международные наблюдатели и как они отзываются о нынешней предвыборной кампании?
Международные наблюдатели приезжают, прибывают как бы в республику, да, но таких очень серьезных каких-то их отзывов не было, наверное, потому что они пока только изучают обстановку. Но вот один из фактов того, как проходит борьба, произошел сегодня достаточно такой серьезный инцидент. Было организовано досрочное голосование для учащихся одного из военных вузов, одной из академий. На это голосование, во-первых, не были приглашены наблюдатели, не местные от партии, не международные. Во-вторых, это голосование проходило с грубыми нарушениями. Оно проходило в лучших традициях того, как это было в советские времена, ну, как голосовала у нас армия. Да, все взяли под козырек и пошли опустили в урну бюллетени за того, за кого нужно.
Насколько интересуются грядущими выборами в Киргизии сами жители страны?
Интерес к выборам есть, но в такой ситуации, где используются грязные технологии, в этом обилии партий, многие из которых мыльные пузыри, просто очень сложно разобраться.
Это был наш коллега в Киргизии, журналист Кирилл Степанюк. Особенности киргизской избирательной системы затрудняют прогнозирование итогов голосования. Согласно опубликованным 4 октября результатам опроса общественного мнения, шансы пройти в парламент имеют 7 партий. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Героем дня в западных блогах стал Нобелевский лауреат 2010 года писатель Марио Варгас Льоса. Самой распространенной реакцией блогеров на решение Королевской академии была радость. И даже не столько за самого Льосу, сколько за подаренную шведскими академиками возможность ощутить причастность к литературному процессу. Джонатан Адлер пишет в групповом блоге «The Volok». Conspiracy.
Хороший выбор. Книги этого Нобелевского лауреата я действительно читал. Это всего третий случай за последние 15 лет.
Второй по распространенности остротой стала реакция на типичную концовку новостных заметок о Варгасе Льосе. Пока журналисты напоминали, что нынешняя Нобелевская премия, первая присужденная латиноамериканскому писателю за последние 28 лет, блогеры восклицали.
А ведь это же первый Нобелевский лауреат, вступивший в драку с другим Нобелевским лауреатом.
Для тех, кому эта острота осталась непонятной, блог The Atlantic Wire публикует 5 фактов, которые нужно знать о Варгасе Льосе.
Первое. Его романы изображают восставшего, борющегося человека, который в конце концов потерпел поражение. Второе. Когда-то он был сторонником Фиделя Кастро, однако сильно разочаровался в нем, когда Кастро заключил в тюрьму поэта Эберта Падилья. Третье. В 1990 году Льоса баллотировался в президенты Перу и проиграл Альберто Фухимори. Четвертое. От Льосы 2 шага до Киану Ривза. Ривз играл в комедии «Настройся на завтра», основанной на романе Варгаса Льосы «Тетушка Хулия и Писака». Пятое. В 1976 году он ударил по лицу Габриэля Гарсия Маркеса, Нобелевского лауреата 1982 года. Писатели были большими друзьями, однако после этого инцидента отношения между ними стали крайне натянутыми.
Многие связывают этот эпизод с политическими разногласиями между сторонником левых идей Маркесом и правым либералом Варгасом Льосой. Литературный обозреватель Майя Джаги полагает, что окружающие писателя конфликты и политические споры не должны затемнять его литературное наследие. Она пишет в блоге британской «Гардиан».
С точки зрения Варгаса Льосы, латиноамериканские писатели всегда находились под большим гнетом социальных обязательств, чем их европейские коллеги. Многим непонятно, как в Льосе уживаются романист и политический активист. И Нобелевская премия, вероятно, выдвинет прозу на первый план. Льоса говорил мне, что когда в молодости он состоял членом подпольной коммунистической ячейки, он готов был принять любой идиотизм, но только не соцреализм. Присущая ему тяга к литературным нюансам и породила эту великолепную прозу.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Лауреатом Нобелевской премии мира за 2010 год объявлен китайский диссидент Лю Сяобо. В прошлом декабре суд в Пекине приговорил 54-летнего Сяобо, призывавшего к политическим реформам, свободе слова и собраний в Китае, к 11 годам тюрьмы за антигосударственную деятельность. Бывшему сотруднику МВД Сергею Хаджикурбанову вновь предъявлено обвинение в организации убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Причем в самом издании не верят, что Хаджикурбанов был организатором этого преступления. Ранее Хаджикурбанов оправдал суд присяжных. Московский областной суд отменил продление ареста активисту движения «Антифа» Максиму Солопову, обвиняемому в нападении на администрацию города Химки в июле этого года. В Белоруссии председатель либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич снял свою кандидатуру с участием в выборах президента республики 19 декабря. В Афганистане при взрыве в мечети убит губернатор северной провинции Кундуз Мохаммад Омар и еще 14 человек. Будапешт заявил, что угрозы экологической катастрофы в связи с попаданием в Дунай токсичных отходов нет.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Сергей Миронов. Владимир Путин хочет, чтобы монстр жил под его контролем.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Об опасных связях Юрия Лужкова.
В блогах Свободы.
Блогер Игорь Померанцев. На волке своя шуба.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Российские власти установили размеры индексации коммунальных тарифов для населения на 2011 год, почти в два раза превышающие ожидаемую инфляцию. На этом фоне правительство, по мнению экспертов, будет вынуждено подумать о дополнительной социальной поддержке наименее обеспеченных граждан. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Согласно решению Федеральной службы России по тарифам, электроэнергия для населения в 2011 году подорожает не более чем на 10%, а тепловая энергия максимум на 14%. Таким образом, темпы индексации этих услуг примерно в два раза превысят уровень инфляции, прогнозируемой правительством в пределах от 6 до 7% по итогам года, говорит ведущий консультант компании «Финэкспертиза» Дмитрий Ширяев.
Здесь причин несколько, потому что есть причины объективные, то есть объективно увеличивающиеся затраты тех предприятий, которые оказывают эти услуги. Причина вторая – это совершенно естественное желание любой коммерческой организации максимально увеличить свою выручку. Вопрос даже не в том, растут тарифы или не растут, а какие составляющие больше всего влияют на то, как они формируются. А именно эта часть формирования тарифов является наиболее непрозрачной для нас, то есть для потребителей. Если бы эти тарифы на стадии их даже первоначального предложения проходили нормальный аудит, что на самом деле сейчас законом не предусмотрено, то был бы шанс на то, что цифры, которые выставляются организациями коммунального хозяйства, энергетиками, они были бы более обоснованными.
Впрочем, сегодня никто из экспертов не может гарантировать, что фактический рост коммунальных тарифов в следующем году вновь, как и в году нынешнем, не превысит их официально установленных предельных показателей. По результатам проведенных весной проверок, установивших такие факты в массовом количестве, правительство даже решило передать полномочия по регулированию тарифов на услуги ЖКХ с местного на региональный уровень. Однако, как считает директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, вряд ли такие административные решения помогут навести порядок в этой сфере.
Для начала надо, чтобы те тендеры, которые проводятся на оказание услуг, чтобы они были нормальными тендерами, чтобы власти были заинтересованы не в том, чтобы выгодные заказы попали бывшим им подведомственным организациям, а чтобы это были нормальные тендеры, нормальные конкурсы на оказание услуг. Вот навести порядок в системе госзакупок – это раз. А второе – не централизовать и все больше регулировать вот эту деятельность по установлению тарифов, а наоборот – либерализовать этот процесс.
Весеннюю борьбу с завышенными коммунальными тарифами в правительстве традиционно объяснили заботой о социальном благополучии населения и так пострадавшего в период экономического кризиса. Статистика показывает, что уровень бедности в России сокращается, но отнюдь не так быстро, как бы хотелось властям. Согласно официальным данным, в первом полугодии доходы ниже прожиточного минимума имели примерно 13,5% граждан страны против 15% в январе-июне годом ранее. Поэтому для социальной поддержки малоимущих правительству, как прогнозируют эксперты, придется принимать дополнительные решения. В частности, и эта идея становится все более популярной, обеспечить их государственными дотациями на покупку продуктов. Говорит председатель правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Был бы более правильным, с нашей точки зрения, государству заняться своей задачей и начать программы социальной помощи тем, кто в большей степени пострадал от этого роста цен. Это порядка 20 миллионов граждан России, которые живут за чертой низкого прожиточного минимума. И именно для них надо было бы запустить вместо этих всех дискуссий бесконечных социальные программы, такие, какие действуют в Европе и в США, где, например, в США порядка 11% американцев ежемесячно получают на банковские карты $150 на покупку продуктов питания за исключением табака и алкоголя.
В начале нынешнего года ввести в стране социальные продовольственные карты, позволяющие малообеспеченному населению покупать при финансовой поддержке государства продукты местного производства, уже предлагал Российский зерновой союз. Эти меры, по словам его президента Аркадия Звачевского, помогли бы увеличить и спрос на них.
Это должен быть комплекс инструментов. Один из них – это социальные продовольственные карты для малоимущего населения, которые будут покрывать часть стоимости, то есть субсидии, обеспечивать малоимущим на отдельные группы продовольственных товаров. И это инструмент поддержания спроса. Но к этому надо добавить и школьное питание, детское. Да, то есть такие программы тоже достаточно мощно поддерживают рынок, хотя и не в зерновом сегменте, там в основном не хлебом обеспечивают, а молоком. Но для молочного рынка тоже важна поддержка, поэтому мы говорим о комплексном инструментарии по всему аграрному сектору.
Впрочем, тогда это предложение, как и идеи распределения продовольственных талонов или карточек на отдельные виды продуктов, остались лишь намерениями. Сейчас о них вновь вспомнили, причем уже в достаточно конкретных очертаниях. Дмитрий Янин продолжает.
Речь не идет о выдаче продовольственных карточек, речь идет о том, чтобы люди, которые живут за чертой бедности в России, получили банковские карты, и этими банковскими картами, получая ежемесячные пособия от государства, они расплачивались в обычных магазинах. Это никакие не талоны, это никакие не карточки, это никакие не социальные магазины, это самые обычные платежные карты.
С такими же пожеланиями перечислять продовольственные денежные дотации на банковские карты малоимущих граждан на этой неделе выступила и Российская ассоциация компаний розничной торговли. Сообщается, что законопроект о финансировании этой идеи может быть внесен в Государственную Думу еще до начала зимы.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифонов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Сегодняшняя история – первая из нового цикла преступности в Британии. Одним из самых распространенных видов преступлений здесь является кража, в частности, велосипедов. Об этом рассказ корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Анны Асланян.
В книге ирландского писателя Флена О'Брайена «Третий полицейский» рассказывается о деревне, где основное занятие жителей – красть друг у друга велосипеды, а полиции эти кражи расследовать. Сегодня, спустя полвека после тех событий, подобные преступления весьма популярны в Британии. В провинции, по слухам, дело обстоит не так плохо, как в больших городах. В Лондоне, например, за прошлый год было украдено 23 тысячи велосипедов. Почти каждый велосипедист может поделиться историями на этот счет. Вот что рассказал один студент Оксфордского университета.
Я участвовал в соревнованиях в Оксфорде. Приехал на велосипеде к спортивному центру. Велосипед поставил рядом, запер. Вообще-то, если честно, замок был довольно дешевый. По-хорошему, надо было, конечно, получше купить. В общем, поставил я его там, посмотрел. Вокруг видеокамеры висят. Ну, думаю, нормально все. Пробежал дистанцию, минут 20 на это ушло. Возвращаюсь, гляжу, нет моего велосипеда. Я осмотрелся вокруг, побегал туда-сюда. Может, они еще не успели скрыться, времени ведь прошло совсем мало. Но нет, никого и ничего. Пошел в спортивный центр, обратился к администрации, чтобы проверили видеозапись. Оказалось, ни одна из их камер на стоянку велосипедов не направлена. Спрашивается, почему? Камера направлена на автопарковку, на дорожки для пешеходов, везде, короче говоря. Одну только парковку целых 4 камеры снимают. Какой в этом смысл? Все-таки у машин есть сигнализация, все дела, а у велосипеда один замок, да и тот легко снять. Даже хорошие металлические, знаете, такие в форме буквы «Д». Так вот, их тоже при желании распилить можно.
Кражи велосипедов – бизнес, судя по всему, организованный. Известно, что похищают их редко для личного пользования, чаще для того, чтобы перепродать. По словам оксфордского студента, человека опытного, в этом есть своя система.
Все это отправляют в определенные места, вроде Ливерпуля и Глазго. Там, в конце концов, оказываются все краденые велосипеды. А потом их продают на eBay, интернет-аукционе. Иногда разбирают и по частям продают. По-разному бывает. Такие вещи, как рамы, например, продать труднее. На них же серийный номер есть. Если у тебя сперли велосипед, надо обязательно на eBay проверить. Просто ввести свой серийный номер и посмотреть, не выскочит ли он.
Другой мой собеседник регулярно ездит на велосипеде на работу с одного конца Лондона на другой. Он поведал о случае из тех, что происходит в городе ежедневно.
Я работаю в офисе на южном берегу Темзы. Позади здания у нас имеется стоянка для велосипедов сотрудников. Обычная такая, примерно 20 стоек. Несколько раз велосипеды оттуда крали. Видеокамеры работали, но поймать не удалось никого. Поэтому многие перестраховываются. Несколько замков используют. Признаюсь честно, я по этому поводу не особо напрягался. Думал, кому он нужен, мой велосипед? Это шрухлить. Никто его красть не станет. А один парень у нас купил себе крутой велосипед за 1000 фунтов. Взял на работе кредит. Так вот, когда мы посмотрели видеозапись, там было вот что. Эти двое проходят мимо, под самыми камерами. Их прекрасно видно. Один берет заднее колесо моего велосипеда. Я его не приковал, только переднее. Другой то же самое делает с передним колесом и рамой того парня. Потом они мое заднее колесо приделывают к этому дорогому велосипеду и отваливают. Быстро сработали. Все это дело у них заняло каких-нибудь секунд 70.
Подобная сноровка указывает на то, что дело у преступников поставлено на широкую ногу. С этим согласен и пострадавший владелец дешевого велосипеда.
Эти люди знают, что им нужно. Мы на работе не раз видели, как кто-нибудь подходит к стоянке и переписывает, что там за велосипеды. Это у них такие организованные заказные кражи, что-то в этом роде. Крадут много. Примерно за год в одном нашем офисе штук 10 пропало.
Этим летом в Лондоне запустили схему проката велосипедов. По всему городу разбросаны стоянки, где за небольшую плату можно взять велосипед, доехать до нужного места и оставить его на ближайшей станции. Создатели проекта с самого начала позаботились о безопасности машин, чтобы их не постигла судьба парижских. Там прокатные велосипеды практически растворились за полтора года. В Скотланд-Ярде существует специальное подразделение из 30 полицейских, задача которых – предотвращать кражу общественных велосипедов. Один из главных факторов, обеспечивающих их сохранность – то, что велосипеды эти самого простейшего качества, а значит, вряд ли будут дорого стоить на велорынке. Разбирать их на части было бы потерей времени. Считается, что продавать их будут в основном на вес, по цене алюминия, из которого они сделаны. Анна Асланян, Лондон, специально для «Радио Свобода».
Репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» повтор нашей программы «Лицом к лицу». Моя коллега Людмила Телень беседовала с спикером, с представителем Верховного Совета России и лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действительно, латиноамериканская литература в последние десятилетия получила...
Россия убивает лучших своих людей. Я очень...
У памятника Грибоедову организаторы митинга раздавали портреты Анны Политковской.
Экологическая трагедия такого типа и масштаба в Венгрии произошла впервые.
Из контекста президента Александра Лукашенко вырывают...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».